Потоком черных упругих мышц он перетекал из коридора в коридор, из перехода в зал, из зала в новый переход. Под ногами был голый сухой камень, подушечки его лап ощущали каждую выемку, каждую шероховатость, ступали беззвучно, совершенно беззвучно, и даже воздух не вздрагивал от его приглушенного дыхания. А ведь одним глубоким вдохом он мог бы пустить по пещере небольшой сквозняк. Такой объемной и мощной была его грудная клетка. Он шел. Он тек. Его вывернутые ноздри трепетали. Крупицы запаха сочились сверху. Одним длинным прыжком он одолел переход, ведущий с яруса на ярус. «Здесь», — сказало ему обоняние. И он ощутил первый толчок охотничьего азарта. «Здесь». Мерцали на стенах лишайники, душа его истосковалась по крупной добыче. Даже десяток пойманных тхолей не заменит счастье охоты на сарну, на осторожную, непростую добычу. Пол был по-прежнему гладок и лыс, а значит, он оставался невидимым. Нюх сарны слишком слаб, чтобы защитить ее, а слуху ее он не даст пищи. Никакой. Азарт поднимался в нем, заливал и захлестывал. Он чувствовал, как все быстрее и быстрее ворочается в жилах кровь. Здесь сарна. Одна. Там, за веером расходящихся темных коридоров. Сарны сильны, но слабеют от ужаса. Восхитительно слабеют, вплоть до полной покорности. Он уже не шел и не тек. Он бежал. Несся, едва касаясь камня подушечками лап. Там, в глубине подушечек, чесались когти, готовые выстрелить и пронизать живое мясо насквозь. Сделать неживым. Спустя несколько мгновений он увидел силуэт, изящный, хрупкий, по красоте своей, схожий с известковыми узорами на стенах пещеры. Перемигивались на стенах камни самоцветы, высоко под потолком кружились светящиеся жуки. Воздух напоен был запахом сарны. Сладким, свежим, вызывающе теплым запахом. Он остановился на долю секунды, чтобы получить от этого мига как можно более полное наслаждение. А насладившись, кинулся. Тело его работало безотказно. Время растянулось. Уже вися в прыжке, он видел, как сарна медленно поворачивает голову, как ее миндалевидные с поволокой глаза вдруг расширяются, теряют изящество, делаются круглыми, как у барбака. Опускаясь, он успел поймать мгновение ее страха, слабости, конца. Потом был вкус крови. Потом мир помутился. Он справлял праздник охоты. Он был пьян. Он был трезв, он был возбужден и спокоен, он был счастлив, он был собой. Самоцветы, лакированные кровью, сделались еще красивее. Он запрокинул окровавленную морду и исторг из себя клич. И знал, что от звука этого, бесконечно повторяющегося в закоулках и норах, сидеет сейчас чья-то нежная шерсть. Рамон сел на постель. Клич стоял у него в ушах. Все остальное терялось в дымке. Колотилось сердце. Он встал. Трясущимися руками нащупал в тумбочке флакончик с каплями. Прошлепал на кухню. Открыл кран. Вода показалась отвратительно теплой и с металлическим привкусом. «Что со мной?» — подумал он смятенно. Вернулся в комнату. Сел на разоренную кровать. Это как же он метался во сне? Пощупал пульс. Потрогал лоб. «Все нормально, все в порядке. Сегодня у него будет удачный день. Все получится, все увидится в солнечном свете. Возможно, сегодня к нему придет та самая долгожданная мысль». Сарна. Он подскочил на кровать и снова взялся за пульс. «Сарна. Редкостная и славная добыча. Поймать сарну — к удаче». Он снова встал, натянул спортивные штаны, сунул ноги в тапочки, уселся у телефона. Долго вспоминал номер, пока не понял, наконец, что не знает его и никогда не знал. Не удосужился спросить. Он набрал справочную, дозвонился с пятого раза, попросил непривычно заискивающим сладеньким голосом. «Будьте добры, телефон Павлы Немрабец. Адреса, к сожалению, не знаю». Телефонистка честно искала. Потом печально сообщила, что найти номер по таким данным не представляется возможным. Вероятно, владельцем телефона Немрабец значится кто-то другой. Рамон поблагодарил. Некоторое время сидел, тупо уставившись в пыльный паркет. Потом вытащил записную книжку. Вот, режиссер телевидения господин Мырель.
«Добрый день. Господин Мырель? Романкович беспокоит».
На том конце провода удивились и обрадовались. И заверили, что передача в работе, предоставленные материалы оказались весьма удачными, и буквально со дня на день... «Простите, ваша ассистентка, Павла Немрабец, когда она принесет кассеты обратно?»
Кажется, Павлин шеф не питал к ней особого уважения. Его голос сделался осторожным. «В общем-то, как только господин Кович потребует...»